Для отстранения первого пункта Шафиров обратился к хану, дарил его, обещал дать в Адрианополе тайно 30 тысяч левков, обнадеживал, что и царь будет обсыпать его подарками. Но хан был непреклонен, прислал подарки назад с ругательством, грозил, что если послы не согласятся на эти два пункта, то будут посажены в ямы и сгниют. Рейс Эфенди также прислал сказать Шафирову, что если два пункта не будут приняты, то непременно откроется война. И понеже, доносил Шафиров царю 16 мая, нам делать более нечего, и на сии два пункта позволить невозможно, полагаемся на волю Божью и готовы страдать за интерес ваш. Только радуемся, что хотя с бесчестием нашим, а сия компания бесплодно у них пройдет, ибо время упоздало, только надлежит в доброй готовности и вооружении быть от нападения татарского. На новых конференциях послы согласились, чтобы граница была проведена между Самарою и Урелью наполовине, но никак не согласились на поселение здесь казаков, изменивших России, не согласились и на ежегодную дачу хану, хотя турецкие комиссары объявляли, что мир, заключенный без этого условия, не может быть крепок. Турки грозили впадением 100-тысячного татарского войска в пределы России. Шафиров отвечал: «Царское величество от татар никогда опасения не имел и не имеет, и трактует с портою, а не с татарами, ибо их мужество русскому народу знакомо. Удалось им теперь за миром войти в Россию и побрать в плен подданных царских, к чему они заобычны всегда, а во время войны биться не умеют и неохочи». Насчет киевской границы послы согласились, чтобы она была по договору, заключенному султаном Магометом, то есть ниже местечка Стаек, а от этого местечка до самой Сечи городов строиться не будет. Согласились и на то, чтобы царь не въезжал в Польшу, хотя бы и без войска, а войска русские должны оставить Польшу в продолжении двух месяцев. Шафиров согласился на эти условия без указа царского и для оправдания своего изложил рации, для которых он с Толстым рассудили отважиться на заключение мира. В рациях говорилось: «Хотя эти варвары, турки, и безумны, и непорядочны, однако сильны, многолюдны и безмерно многонадежны, и ныне имеют благовременство, ибо имеют таких учителей, которые все интересы и силу не только российского государства, но и всей Европы знают и им непрестанно внушают. И именно французского посла с его секретарями и переводчиками, Лещинского с гетманами его в Бендерах, и здесь от них Понятовского и Кришпина. Головы приострые». Король шведский хотя не умен, но при нем есть несколько министров и генералов умных. Орлик и прочие изменники, черкасы, запорожские, донские казаки, сведущие о всем внутреннем состоянии государства Его Величества. А им всем промотор и ходатай, хан нынешний крымский, человек приострый, из-за неполучения своего запроса удачи погодный, весьма на нас непримирительно озлобившийся. Так что ничем его склонить не могли. Мавро Кордата сказал нам: «Не думайте, что войска турецкие пойдут прямо на Киев, ибо и сами они то ведают, что им то опасно и трудно. У них есть способ лучше войну продолжать через короля шведского и Лещинского, дав им денег довольно и знатным корпусом войска, вести их в Польшу и принудить онную отступить от Августа, принять Лещинского и соединить оружие против царского величества, ведая, что Франция и иные области христианские королю шведскому против царского величества вспомогут. Притом Порта, имея у себя головы умные, знатные, из царских подданных, надеется и казаков на свою сторону склонить». Шафиров беспокоился тем более, что считал канцлера Головкина своим врагом. «Я имею сильных неприятелей», — писал он, — «меж которыми ясно себя мне показал главный мой товарищ, господин канцлер. Во все мое двухлетнее здесь пребывание ни одного указа и обстоятельного ответа мне не прислал, а только отвечал о приеме моих писем. В своем беспокойстве подканцлер обратился к царице Екатерине Алексеевне. «Мы новый договор о мире на мере поставили. Однако же в том обретаюсь с великой печали, что сие принужден учинить, не получая нового указа, понеже тому с 8 месяцев, как ни единой строки от двора вашего, ни от кого писем не имели. Того ради прошу о всемилостивейшем представительстве к государю, дабы того за гнев не изволил принять, что я не смел сего случая пропустить, и сей мир заключил, дабы изволил повелеть на сей трактат немедленно прислать ко мне подтвержденную грамоту, чтоб от медления присылки тех грамот, как и в прошлом году учинено, неприятели ваши не нашли паки случая сей мир разорвать, и мне бы, сирому вашему рабу, от сих варваров не пострадать смертью, как и ныне те многократно угрожали и всеконечно убить хотели, называя нас обманщиками, и 5 месяцев в такой тюрьме нас морили, в которой, ежели б не явное чудо Божье нас спасло, невозможно бы было живым быть, и понеже я, сирый, никакой иной помощи и заступления, кроме вашей государской милости, которую я взыскан, не имею, но наипаче чаю заочно, и многих неприятелей безвинно имею». Того ради припадаю к стопам ног вашего величества, со слезами прося меня, своего раба, по всемилостивейшему обещанию своему, данному мне при отпуске моем, всей погибели не оставить. 14 июня новый великий визирь Али-Паша созвал к себе сановников и офицеров и спросил, начинать ли войну из-за 2 пунктов, которых не принимают русские послы. Муфтий, которому Шафиров посулил 10 000 левков, и мех Соболи отвечал, что война будет незаконна, ибо царь выполнил условия договора. Остальные согласились с мнением муфтия, и это решение отправлено было к султану, который отвечал, что и он согласен на мир. А 15 августа послы были обрадованы письмом Головкина от 15 июля из Петербурга, что царское величество доволен заключенным договором. Покончили с турками. Не щадя ни червонных, ни мехов соболих, отклонили опасную войну, могшую помешать счастливому ведению войны Северной. Надобно было вознаградить и союзников, поставленных в очень неприятное положение прудским миром. В октябре 1711 года царь получил грамоту из Черногории от воевод, князей и прочих всех, живущих в пределах Зетских и Черногорских. Воеводы и князья писали, что они царские грамоты радостно получили и по желанию государя радостно служить начали. Война началась 15 июня, и первая битва произошла близ Гацка, в Захелмии, а другая там же, близ города Ниша. Полили деревни и села, а города взять не могли за неимением оружия. Еще имели битву с турками близ Поморья Диоклетианова, и турок прогнали. Черногорцы просили, чтобы царское величество наградил их за это и не дал в посмех, чтобы христиан привесть в соединение. Не прельщались бы они на супостатские деньги по своей скудости. Известие о заключении мира при Пруте прекратило войну. Черногорцы заключили перемирие с турками. Петр велел выдать Милорадовичу 500 червонных для раздачи его сподвижникам. Но сношения с Черногорией этим не прекратились. В ноябре 1713 года митрополит Даниил писал царю, прося решительного ответа, что делать черногорцам. «Мы с неприятелями до сих пор еще верного мира не имеем», — писал митрополит. «Также и венециане озлобляют нас тайным лукавством», сносятся с турками к нашему вреду, не пропускают купцов ни своих к нам, ни наших к себе. Торговля остановилась, и народ живет в тесноте и скудости. Премилостивейший государь, царь непобедимый, презри на озлобление наше, наставь нас. Что нам делать? и как от врагов наших спасение получить. Посланник владыки архидиакон Максим ждал ответа до конца 1714 года, когда ему на его статьи было объявлено. Бояре и воеводы тамошних мест, которые не могут оставаться в отечестве своем или хотят переселиться в государство его царского величества, могут приезжать в Россию с свидетельством от митрополита. Им будут даны земли, годные для поселения, а денежные дачи за нынешним военным временем дать им невозможно. Монахи разоренных турками монастырей, не имеющие места и пропитания, также могут переселяться в Россию и жить в здешних монастырях. Знаков милости царской, как то портретов и тому подобное, давать теперь за мирным с турками постановлением невозможно, разве когда турки вступят действительно в войну с венецианами и в такое состояние придут, что опасности от них не будет. Митрополиту архиерейские одежды, книги и прочие церковные украшения дано будет, а грамот к митрополиту и к народу теперь послать нельзя, ибо неизвестно, где они теперь обретаются. Есть известие, что они турками разогнаны и укрываются по разным местам. В 1715 году приехал в Россию сам владыка Даниил и получил за разорение от турок 10 тысяч рублей, полное архиерейское облачение, книги. Кроме того, министры тайного коллегия Головкин, Шафиров, Петр Толстой приговорили сверхпосылаемых в Черногорию церковных сосудов, одежд и 10 тысяч рублей послать за их службы 160 портретов для начальных людей, всего на 1000 золотых червонных. Наконец, государь, ведая подлинно, что Черногория разорена турками, за то, что жители ее единоверные с русскими, и за то, что во время последней войны они сражались за благочестивую веру, соизволил из монастыря Цитинского, Черногорского Рождества Богородицы, присылать в Россию через 2 года в третий за милостыню по 2 и по 3 монаха, да по 2 и по 3 бельца, которые будут получать в каждый приезд по 500 рублей. В царской грамоте, данной при этом, сказано: «За нынешнюю, долгопротяжную с еретиком королем шведским войною, на которую многие иждивения употреблять мы принуждены, дабы онную, как наискорее окончить, не можем мы по достоинству и по заслугам вашим вам награждение учинить. А впредь, когда мы мир благополучный получим и от притяжких воинских иждивений освободимся, не оставим за ту вашу верную службу, вяще наградите». Милорадович вступил в русскую службу и сделан был гадецким полковником. Кроме него вступили в русскую службу другие молдавские, волошские, сербские офицеры, турецкие и цесарские подданные. Их разместили. Полковников Кегича и Танского в Киевской губернии с их офицерами и рядовыми, а валахского, полковника Геню, 4 ротмистров, поручика, 9 офицеров, 2 капитанов сербских и 148 рядовых сербов в Азовской губернии. Для житья им и контентования отведены в слободских полках. Полковникам – по местечку или по знатному селу, а прочим офицерам – по нескольку дворов. На хозяйственное обзаведение даны деньги и хлеб, причем им объявлена царская воля. Для лучшего им офицерам удовольствования и пожитка даны будут земли, на которых могут они поселить людей из своих народов, и потому пусть таких людей к себе призывают, пишут и посылают за ними в свои края нарочно. Над этими людьми будут они иметь в военное время команду, а в мирное время от них пожиток. В приведенных сношениях Шафирова с турецким правительством впервые выразилась ясно тесная связь турецкого или восточного вопроса с вопросом польским в русской истории. Француз и швед постарались открыть глаза туркам, и те начали повторять, что для них важнее всего, чтобы царь не вмешивался в польские дела и не вводил войск своих в Польшу. По этой тесной связи двух вопросов мы должны обратиться к Польше и посмотреть, как определились отношения ее к России в описываемое время. Спеша загладить позор Прудский успехами в Северной войне, и зная, что эти успехи во многом зависели от союза с Польшей, возможности проводить войска через ее владения, Петр 17 июля, извещая своего посланника в Польше, князя Григория Долгорукова, о Прудском мире, писал: «Можешь короля верно обнадежить, что этот мир служит к великой пользе нашим союзникам, потому что теперь мы праздны со всею армией, и пошлем как можно скорее добрую часть войска к Померании, и сами пойдем в Пруссию к Эльбингу, чтобы там ближе иметь сношение об этом деле». Мы видели из писем царя к Шафирову, что заставляло его медлить выводом русских войск с юга польских владений. Тоже писал он и Долгорукому в начале сентября: «Я виделся у Ржевузского со всеми гетманами и прочими принципалами, которые единогласно просили, чтобы не выводить войска нашего. Они очень боятся, чтобы мы не оставили их вовсе. Я их накрепко обнадежил, что не оставим. Бог весть их внутренние, а ныне не в пример кажутся ласковы». В случае крайности Петр решался вывести все войска из Польши, но он никак не хотел понимать известного пункта Прудского договора так, что он не имеет права проводить свои войска через польские владения, и, двигая их в Померанию, дал в октябре такой наказ сыну своему, царевичу Алексею: «Что делать в небытии моем сыну моему в Польше? Первое. Сбирать магазины и устроивать по рекам обеим вартам, которые тянут в Померанию, а именно на 30 тысяч человек на 6 месяцев по 2 фунта хлеба, по полфунта мяса или по четверти фунта масла, круп четверть, 4 на месяц, соли фунт на неделю. И для сего надлежит устроить комиссаров, как своих, так и польских, и сначала универсалы послать с сроком, а потом посылать на экзекуцию офицеров и солдат. Второе. Под онные магазины надобно приготовить плотов и судов, что при первом вскрытии воды возможно онное сплавить к Штетину сей магазин. Кроме того числа, которые ныне в осень отпустить за корпусом Бууровым. Третье. Для сего магазина употреблять драгун, которые оставлены будут от корпуса Баурова, а над их офицерами всегда посылать офицеров от гвардии и наперед перед посылкою всем офицерам сказать: ежели кто через указ возьмет, что у поляков, то казнен будет смертью, и чтоб все тот указ подписали, дабы никто неведением не отговаривался, а кто сие приступит и от Криксрехта обвинен будет, то без всякого пардона экзекуцию чинить и самому накрепко при тех Криксрехтах смотреть, дабы фальши не было. Сию экзекуцию совершать, не описываясь до полковника, а буди полковник или выше кто-то учинит, таких по осуждению Криксрехта держать за караулом и писать к нам». Но немцы, поступавшие в русскую службу с единственной целью обогащения, продолжали думать, что строгие указы царские относятся только к русским. Вот что писал князь Василий Владимирович Долгорукий о поведении одного из этих западноевропейских казаков: «Определен был к моей дивизии генерал-квартирмистр фон Шиц в то время, когда обе дивизии шли от прудской границы к Торну. Тогда еще начал помянутый генерал-квартирмистр показывать себя, брал с поляков червонные. Я ему говорил, чтобы он от взяток унялся, но он не унялся,